Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита Карих, я режиссер, основатель проекта «Режиссерский разбор». Тема, на которую сегодня мы с вами поговорим, уже довольно давно актуальна, и пройти ее стороной мы просто не могли. И в последнее время мы с вами много говорили про авторское и массовое кино, разбирались в том, что, как массовое кино влияет на кинематограф, чем оно ему полезно, и выяснили, кстати, что очень даже полезно. И отрицать влияние искусственного интеллекта на кино и видеопроизводство за последние годы, ну, бессмысленно, да, поэтому у нас сегодня на повестке искусственный интеллект, собственно. Будем разбираться в том, как он влияет на кино, чем он может оказаться нам полезен с вами, и, конечно, что такое АИ-режиссура. В гостях у нас сегодня Дмитрий Алексеев, режиссер-сценарист АИ Филмейкер.
Автор телеграм-канала АИ Филмейкер.
Автор телеграм-канала АИ Филмейкер. Дим, привет.
Привет, привет, Никита.
Спасибо тебе большое, что присоединился к нашей сегодняшней беседе. Давай начнем с тобой с краткого знакомства. Я думаю, что многие из тех ребят, кто к нам сегодня присоединился, в принципе, с тобой знакомы, и знакомы в том числе с твоим телеграм-каналом и с твоими работами. Тем не менее, расскажи, пожалуйста, вкратце, как получилось так, что ты начал заниматься искусственным интеллектом, и как ты ушел из, как это правильно сказать, классической режиссуры, от классического видео в нашем понимании, да, в создание видео с помощью искусственного интеллекта?
Ну, стоит сказать, что АИ-режиссура от классической, она в целом ничем не отличается. Ну, опять же, на мой взгляд. Просто я скорее режиссер, который понимает, каким образом реализовывать какие-то сцены, какие-то кадры при помощи АИ, и каким образом эти инструменты могут мне помогать рассказывать истории. То есть это ничем не отличается абсолютно. Но действительно так получилось, что с ноября 2022 года, условно, когда вышла версия V4 Midjourney, когда там появились первые фоторильные, прям очень крутые примеры генерации, мне пришла в голову идея сделать фотореалистичный трейлер. Я думал над форматом, в каком формате можно это потестировать. И вот я придумал сам себе такой проект. Придумал там сценарий сизл трейлера и начал его делать. На ходу всякие выдвигал теории. А есть ли вот инструмент, допустим, какой-нибудь нейронный? То есть нейросети, они уже давно появились, но хайповать они начали вот прям вот как раз-таки очень сильно. Как раз вот, скорее всего, когда Midjourney выпустили эту версию, когда уже всем обывателям можно было показать, что смотрите, насколько качественные результаты работы алгоритма искусственного интеллекта. И начал искать различные инструменты. Нашел инструмент, который просто по входному видео, где ты себя на фронталку записываешь, переносит твою мимику на любое изображение. Я сразу смекнул, ага, это можно перенести на сгенерированных персонажей. Значит, у нас уже появляется виртуальный актер. Потом нашел нейронку, которая записываешь свой голос, она полностью меняет твой голос. Не просто изменяет, как раньше у нас всякие вот эти фильтры смешные, ниже, больше, ниже, выше, когда там либо у тебя такой голос, либо смешной, как будто гелем дышался, а действительно прямо совсем, то есть он, основываясь на твоем голосе, воссоздает как бы твою речь, но уже голосом там либо женщины, либо мужчины. И в течение месяца так на ходу я просто 30 дней каждодневно где-то тратил в районе 6 часов. В течение 30 дней вот я сделал эту историю, помню, там была как раз вечеринка Кириллина Урентова новогодняя, и я как раз первым там друзьям, коллегам показал как бы первые какие-то вот сборку этого трейлера. Ну, конечно, такая реакция была забавно, что типа, а что это такое? Это графика? Я говорю, нет, это не графика. А как это сделать? Я говорю, это нейросети плюс анимация. И я просто это все применил, плюс как бы режиссерские свои навыки, любовь свою придумывать всякие какие-то жанровые идеи по типу хоррора, фантастики. И так вот появился этот первый, собственно, трейлер. И как бы мне казалось в тот момент, что ну все, сейчас все будут такие трейлеры делать, просто все. А, ну, как показала практика, до сих пор как бы подобного рода трейлеры с такой сложной техникой их еще не делали. Ну, то есть были какие-то комбинации нейронок, но все равно люди стремятся к упрощению. Ну, собственно, так получилось, что вот я сделал один трейлер, потом еще какие-то начали обращаться с заказами, не заказами. И, собственно, летом прошлого года завирусилась у нас история. То есть я придумал концепт сделать ролик детства, постсоветское детство в стиле Миядзаки. Пригласил своего друга Сергея Козлова, который является одним из самых талантливых диджитал-художников, которые я знаю очень много лет. Вот я пригласил его поэкспериментировать, и он вообще быстро вообще как бы, ну, все схватил, скажем так, суть, понял, что нужно делать, и там добавил туда покадровую анимацию, придумал, каким образом. И, в общем, мы с ним вдвоем начали делать этот ролик. Как бы в это время мне приходит заказ на клип, соответственно, предложение, точнее, на клип. И я понимаю, пока мы делали Миядзаки, я понимаю тот момент, что аниме-эстетика действительно может реально очень круто выглядеть. И это можно превратить во что-то большее, чем просто какие-то скетчи. И вот как раз, когда мне пришло предложение сделать клип, я обратился к заказчикам, к менеджеру группы и сказал, давайте все-таки попробуем сделать аниме. Это можно сделать мрачно, стильно, круто, в стиле вот как раз-таки вот этих вот аниме 80-х, когда это, ну, выглядело как кино, а не просто как какой-то там детский мультик. Даже там какой-то экшен попробуем завести, какое-то там насилие условное, вот что характерно для жанра. И как бы мы сделали быстренько тизер-трейлер, сделали несколько тестовых кадров, они очень круто выглядели, и показали заказчикам, они такие, да, давайте, делайте. И потом я говорю Сергею, говорю, слушай, давай быстренько доделаем Миядзаки, просто выкинем в интернет, и дальше будем делать клип. И мы быстро доделали Миядзаки за там пару дней, там осталось прям немножко, хотя бы там, ну, что, на минутный ролик, выкинули его в интернет. И через день просто мы посыпались, что мы там во всех пабликах, миллионниках, там в газетах, метро и везде, везде, везде. Вот. Это, конечно, притормозило продакшн клип, потому что нужно было со всеми пообщаться, посмотреть, какие открывать нам возможности. Но сам факт, что вот как раз-таки мой эксперимент и как бы моя идея в том, что при должном подходе можно стилизовать, чтобы люди воспринимали это не просто как какой-то нейроролик, как что-то, что действительно ударит какие-то эмоции, что вот именно ту фактуру, которую воспроизводит, помимо там фотореализма, именно анимационную, что это может сработать, и люди прям, ну, как бы испытают эмоции, как, собственно, и я, когда придумал идею, подумал, боже, это может быть очень круто. Там сработало все, и музыка, как бы, и визуал. Вот, и мы все оставшиеся месяцы, как бы, ну, какие все оставшиеся, получается, в районе 3 месяцев мы корпели над клипом. Все получилось, как бы, на мой взгляд, более чем круто, учитывая, что по факту это просто вот как бы арты Midjourney, которые мы анимировали как только могли. Мне кажется, мы вообще прыгнули выше головы, это был прыжок в такую неизвестность. Как будто бы открывается вот этот вот магазин «Детский мир» для режиссера, где ты такой, о, я любил все эти фильмы смотреть в детстве и там сериалы. Теперь я могу сам так делать, потому что до этого, ну, не было возможно. Но еще хотелось бы сказать, что в целом, как бы, если говорить о прикладном применении кино, то, ну, я считаю, нейросеть – это такой инструмент, который открывает дорогу, опять же, любителям тоже каких-то жанровых историй, именно молодым кинематографистам, которые могут для студии заявить о себе, сделать какие-то инди-работы, и они будут выглядеть на достойном уровне. То есть, понятно, для продюсеров это снижение костов на постпродакшн или еще что-то. То есть сейчас уже ведутся об этом, конечно же, разговоры. Но, как по мне, на данный момент, пока в правовом поле это все серая зона, мне кажется, что сейчас это инструмент для начинающих авторов. Точнее, для авторов, которые уже есть, у них что им сказать, но они, допустим, не могут себе позволить какую-то дорогую графику, чтобы больше как бы пользоваться визуальными инструментами. Или, допустим, для создания профконцептов. Я могу привести пример, что сейчас вот я работаю над новым анимационным проектом, у меня как бы стадия раннего препродакшена, И я сделал сизл-трейлер, собрал из разных кусков фильмов, соответственно, чтобы показать как бы свое видение нарратива, показать тон вообще, как я все это вижу. Но есть один нюанс, который меняет очень многое. Это то, что благодаря нейросетям, а есть такое вот наши как бы отечественные разработчики сделали Steos Voice Bot, он есть в Телеграме, они взяли, обучили нейросети на датасетах в виде Ведьмак 3, дубляж русский и различных русскоязычных играх. Я, насколько я понимаю, их не очень любят актеры дубляжа, и действительно, как бы это не очень как бы окей было бы использовать в коммерческих целях, но для каких-то, для какого-то творчества, для каких-то таких черновых привизов это потрясающий инструмент, потому что по факту я через глазоухи Телеграма озвучил всех персонажей, и старых, и молодых, и женщин, и мужчин, и в моем наложил какой-то там, ну, минимальный постэффект. Так получилось, что я там со звуком умею работать, потому что я там до этого очень много лет писал музыку и понимаю, как с этим работать. Сделал саунд-дизайн, озвучил персонажей через нейросеть, и вот у меня как бы сизл-трейлер, который выглядит практически как, ну, полноценный трейлер с русской озвучкой, с актерами, к которым мы привыкли, которых слышать. И они достаточно живо звучат. То есть нет такого прям сильного роботизированного эффекта. Я понимаю, что вот если презентацию для питчингов, для режиссеров, это потрясающий просто инструмент. Когда ты просто приходишь, ну... Я видел такую вещь, тенденцию, что очень часто вот именно вот среди режиссеров, кто там авторов, не всегда побеждают самые крутые идеи. Побеждают те, кто умеет себя презентовать, кто умеет быть более убедительным. А есть очень много ребят, которые безумно талантливые, но вот их природа, интроверсия, условно как назвать, она не позволяет им рассказать свое видение. Либо они там стесняются, либо боятся. А тут как бы понятное дело, что режиссер в любом случае должен уметь там с группой работать, как бы капитан корабля. Но, допустим, для авторов, особенно начинающих, очень круто, если... Именно в CG и анимационной индустрии таких достаточно много примеров, когда чуваки просто, ну, там, сами собирались, такие, давайте сделаем что-то. Выкидывают в YouTube, а потом свой концепт-трейлер, пример тому, вот, Киберслав, который вот-вот вроде бы как бы в этом году должен выйти на Кинопоиске. 4 года назад это вот питерская студия, показали трейлер, он завирусился, потому что там действительно крутая работа.
Какая у тебя подготовка на этапе препродакшена в случае, вот, когда ты занимаешься производством ролика с помощью искусственного интеллекта?
Так, ну смотри, моя подготовка мало чем отличается от обычного режиссера. То есть, так как я не режиссер анимации, просто так получилось. Вот. То есть я не пишу сразу промпты, я придумываю идею. То есть я понимаю, какие у меня есть ограничения по анимации, по движениям камеры, что я могу сделать, что я не могу сделать. Придумываю какие-то идеи, а что если попробовать? То есть я все равно мыслю тоже в рамках технических ограничений. Это важно понимать. Придумываю, расписываю идеи тоже. Там, если это какая-то короткая форма, там, придумываю какой-то конфликт, концепт, что это может быть. Понимаю примерно для себя жанр и начинаю уже писать промпты. И здесь это схоже работа как с референсами, по факту. То есть одно дело, ты в шотдек забиваешь ключевые слова, чтобы он тебе из фильмов выдал вот эти стилфреймы. То же самое, закидываешь в Midjourney описание как бы как по тегам. Ну, там надо как-то понимать структурно, как это работает, да, всякие нюансы. То есть там важно прописывать тоже и... не знаю, погоду, характер освещения. То есть если ты в этом понимаешь, в каких-то операторских нюансах, может быть, нюансах художественной постановки, как там называются какие-то фактуры и прочее, если ты в этом понимаешь, то ты это все дело забиваешь и смотришь, что он тебе выдает. И уже отталкиваясь от этого, ты такой, ага, я могу добавить, мне бы хотелось, чтобы это была там центральная композиция, там, не знаю, или это топ-шот, грубо говоря. Тут ты уже начинаешь экспериментировать конкретно с сегментом кадрирования. То есть в целом это мало чем отличается от обычной режиссуры. И, но классно в том, что ты можешь по вот этим сгенерированным референсам, если ты уже там делаешь какой-то клип или что-то, просто делаешь бардоматик из этих стилов, А потом уже, ну, вот как бы вот как раз-таки клип, про который я рассказывал, так у нас и было. То есть прежде чем приступить к анимации, к полноценной, я собирал полностью на 4,5 минуты бордоматик из референсов и из уже сгенерированных кадров. И я так понимаю, что он сгенерирован, но это все равно не совсем то, но мне нужно двигаться дальше. Когда я пойму структуру, разберемся, ну, во время анимации. И там уже как бы предметно начинается генерация, там распиливание на слои, клинап, всякие штуки и анимация непосредственно. Вот, и смотреть, как это в монтаже работает. То есть по факту, мне кажется, все-таки режиссеры анимации, они по-другому работают, они контролируют там тоже и, грубо говоря, там и анимацию, и фазы, как бы следят за всем вот этим. Но опять же, это я, насколько я могу знать, мои знания довольно поверхностные. Хотя сам я по факту выполняю роль и режиссера, и аниматора. Но все равно это получается, что мы там двигаемся на интуиции какой-то.
Угу. То есть, если говорить о каком-то будущем, ты предполагаешь, что режиссура искусственного интеллекта, ну и вообще создание, не обязательно режиссура, а вообще создание роликов с помощью искусственного интеллекта, это будет нечто отдельное такое направление, отличное от кино. Ну, то есть, будет кино, будет анимация и будет что-то. Искусственный интеллект.
Очень сложно сказать, потому что у нас имеется многомиллиардная индустрия во всем мире, которую надо, ну, ее никуда не денешь, слов из песни не выкинешь. Но есть в этом всем один нюанс. Я очень много раз тоже, когда там куда-то меня приглашают, я говорю о том, что есть такое у меня мнение, что нейросети, они пришли в свое время в нашу жизнь, как бы в индустрию, по причине того, что мы слишком много и быстро потребляем контент, сериалы, фильмы, его ценность снизилась, сроки ожидания тоже сузились. То есть раньше ты такой посмотрел какой-то вау-сериал, и ты там, не знаю, можешь или фильм, ты можешь несколько дней ходить. Сейчас вот этого вау-эффекта все меньше, нас удивить сложнее, плюс производство, грубо говоря, тех же блокбастеров, оно дорожает, поэтому мы могли увидеть в последних фильмах Marvel, которые там были просто, ну, они были, как сказать, лидерами по производству такого развлекательного киноконтента, их вселенная. Сейчас же это плохая графика, плохие сценарии, и это следствие того, что все это, ну, масштаб не делать дороже, нужно еще более сжатые сроки. То есть там вот в «Человек-паук. Нет пути домой», насколько я знаю, просто одни копии сразу загружались в кинотеатры, в это время еще допиливалась графика, и потом там через уикенд или два новые копии отправлялись с допиленными. То есть когда такое было? Я вот, ну, не знаю таких прецедентов. Хотя, возможно, благодаря соцсетям мы можем знать, какие какие-то подводные камни киноиндустрии, а не как раньше. Но, тем не менее, есть такой момент, что все это дорого, мы хотим больше, мы хотим интереснее, и человеческими ресурсами невозможно этого достичь, только человеческими, по причине того, что, ну, просто это экономически нецелесообразно нанимать больше людей, нанимать более дорогих каких-то людей, то есть как бы продюсерскую деятельность и удержание бюджета никто не отменял. Это всегда какие-то компромиссные истории. Плюс все равно это творческий процесс, ему нужно время. А сейчас как будто бы на него уже не осталось времени. Это вот Кристофер Нолан может ходить там до последней седины, ходить там и придумывать свое кино в том темпе, которому ему удобно. И как удобно? Ну, потому что он доказал свою состоятельность как режиссер, что он снимает то ли про Бэтмена, то ли про Оппенгеймера. Все это коммерчески успешно, и он может, ну, ходить, вертеть всех как хочет. Вот. Но таких людей как бы один на весь мир, условно. Поэтому я думаю, что да, это как бы инструмент, который необходим для того, чтобы улучшить. Но второй нюанс в том, что мы не знаем, как на самом деле распорядятся продюсеры, которые продюсеры мейджоров компании на самом деле, как они распорядятся этой бесконечной силой. Потому что, ну, есть, конечно, очень велик шанс, что они просто там, не знаю, когда уже можно будет выгнать всех актеров, чтобы мне, когда им можно будет не платить, они перестанут им платить в тот момент. Это правда. Потому что Мы до сих пор живем в эпоху кинозвезд, когда звездам платят не всегда за их талант, а когда если с ними есть кассовый фильм, они такие, на этого человека идет народ, давайте его позовем. Ну, то есть это тоже известность и как бы звезды, это тоже инструмент зарабатывания денег в кино. Из-за этого бывают нередко мискасты, как мы знаем. Но если от этого можно избавиться, если можно не платить какому-нибудь там Скарлетт Йоханссон там 50 миллионов из 150 бюджета, конечно же, они не будут платить. Но когда это случится, все люди будут обвинять в этом искусственный интеллект.
То есть ты все-таки допускаешь такой вариант, что может произойти так, что искусственный интеллект сможет заменить человека?
Нет, я допускаю тот вариант, что жадные люди заменят людей на искусственный интеллект, потому что он работает, когда ему скажешь, денег лишних не просит, и еще не будет выпендриваться и просить чашку кофе, там, не знаю, посреди какие-нибудь, на вершине горы, если смена идет, и все такое. То есть это одни плюсы. Ну, с точки зрения продюсирования, вот. То есть как распорядиться с силой, это уже не нам решать с этой силой. Но есть интересный момент, что Сэм Альтман, один из основателей OpenAI, которые сейчас завирусились своей Сора, просто, и больше того скажу, что даже есть прецедент, что некоторых заказчиков по анимации это напугало, это Сора, все о ней говорят, но никто до конца не понимает, что это такое. Мне кажется, ну, нам в любом случае ее, если и дадут, то дадут в каком-то урезанном формате, потому что никто не хочет просто на лопатки, во-первых, класть киноиндустрию, во-вторых, это будут могущественные враги, и в-третьих, такой момент, что просто завалит нас, плюс фейки, это тоже в наше время очень важный аспект. Mm-hmm. Поэтому были новости, что Сэм Альтман ходил... скажем так, на встречи, всякие метапы с главами голливудских студий, чтобы найти какой-то консенсус по плавной интеграции в индустрию как бы их наработок.
Слушай, я вот недавно общался со своим другом, и как бы мы с ним, у нас камнем преткновения стали разные взгляды на развитие искусственного интеллекта. То есть он считает, что искусственный интеллект именно в нашей сфере, он подобен созданию атомной бомбы. Как бы его создатели до конца сами не понимают, что с ним дальше будет происходить. При этом я говорю ему, что... Ну, я больше, позитивно смотрю на это все. И я ему говорю, что, скорее всего, в моем представлении, искусственный интеллект и создание там, фильмов с помощью искусственного интеллекта, мультфильмов, неважно... будет таким трендом, как 10 там, или сколько, 15 лет назад было 3D. Угу. Рассуди.
Слушай, я отчасти с ним согласен. Опять же, возвращаясь к Оппенгеймеру Нолана, там была, кто не смотрел, простите за спойлеры, но там, помнишь, диалог был, ты смотрел, да?
Да.
И там был диалог про то, что... Я точно не вспомню формулировку, что... по-моему, что-то про мы уничтожим мир, если... То есть мы вроде бы ради защиты сделали, но мы, по сути, уничтожим мир. И там у них диалог, как раз-таки вот этот вот крючок был про диалог с Эйнштейном. Ты не помнишь там, в чем была суть? Но вот как будто бы вот об одном и том же, что типа уже начали как бы люди, скажем так, этой силой, которые... Этим огнем, который им дали, они уже начали неправильно распоряжаться. Уже начали распоряжаться как просто вот люди, грубо говоря, исходя из своих каких-то личных интересов. И, скорее всего, так оно и будет. Но как бы мы не можем запрещать прогресс, мы не можем его остановить. Я понимаю прекрасно людей, которые осторожно к этому всему относятся, но вспомним, что в свое время к фотографии относились живописцы также. Также относились к цифровым камерам те, кто снимал на пленку. И как бы все это веха времени, это неизбежно. И нам нужно понимать, что это тоже следствие того, что нашей насмотренности, нашей усталости, тоже какого-то однообразного контента. Но мы не можем создавать новое, Потому что если мы будем увеличивать масштаб производств, мы будем вязнуть в болоте производственном, которое будет требовать все больше и больше человеческих жертв. Очень много историй существует, когда всякие художники, аниматоры, просто там, не знаю, или там создатели, не знаю, игр, особенно про создателей игр, очень большая история, что люди просто выгорали, они сделали какой-то потрясающий продукт и годами не могли потом работать. То же самое про кинематографистов. Это какое-то разочарование и прочее, прочее. А когда машины заберут на себя большую часть вот этой всей производственной рутины, и нам останется лишь то, ради чего мы вообще в эту профессию пришли, почему нам это нравится, именно акт творения, творчества. Я считаю, это только плюс. Но есть еще, конечно, ребята, которые рассуждают на тему, а творчество ли это? Вот. Что для меня однозначно, да, почему нет, любое как бы акт творения с машиной, без, кто-то там, не знаю, выставляя, кто-то собирая кучку мусора, выставляя в музее, считает это актом творчества, оно имеет разные виды и формы, почему нет?
Следующий, собственно, вопрос, я как раз с тобой хотел тоже поговорить на эту тему, мы... По-моему, года 3 назад здесь также сидели с Арсением Зибаровым и Егор Белялов. Он креативный продюсер в Арке. NFT Арка или что? Короче, ребята рассказывали про NFT. Я не знаю, сейчас кто-нибудь вспомнит про NFT. Он тогда еще был популярен. И вот мы рассуждали тоже как раз-таки про то, является ли NFT творчеством. И, собственно, тебе тот же я вопрос хотел задать. И в контексте, ну, как бы ты говоришь, что считаешь, что это творчество. Окей, хорошо, эту точку зрения я принимаю. Но, тем не менее, я заметил недавно, и ты сам в начале нашей беседы подтвердил это мое... Это мою как бы догадку, это мое наблюдение, что на данный момент ролики, создаваемые искусственным интеллектом, представляют из себя набор картинок, да, каких-то фотографий, ну, то есть статичных картинок, которые ты потом анимируешь, да. Угу. И в целом, как будто бы.
Не пахнет это творчеством.
Как будто не ты делаешь эту работу, угу. А искусственный интеллект делает ее за тебя. А вот насколько. Короче, переубеди меня.
Ну смотри, делаешь ты какой-то проект, за тебя художку делает художник-постановщик. Ты что, перестаешь творцом? Ты ему даешь какой-то вектор, какое-то направление, говоришь, что вот такая у нас история, нужно подчеркнуть такие-такие нюансы. И как бы человек, обладающий пониманием и художественным видением, реализует все это дело через фактуры, через там это оператор, реализует это через свет. А теперь мы возьмем этих двух людей, запихнем их в компьютер. Вот. Но это как бы очень грубо как бы сказано, конечно. Конечно, людей ничто не заменит, ни художников, постановщиков, ни операторов. Но в общем и целом, если говорить о каких-то художественных условностях, особенно в анимации, вот, почему нет? Ну, то есть твое творчество – это твое видение, твой арт-дирекшн по факту. То есть ты, когда ты выбираешь какой-то вектор изображения, характер его, какими-то деталями начиняешь, нюансами, собираешь всю эту единую картину, почему это не может быть творчеством, соответственно? То есть есть такой предрассудок, как будто бы тяжело просто поверить, что как бы если не матерясь, что появилась у нас кнопка «Сделать офигенно» сразу. То есть все об этой кнопке давно мечтали, но как сейчас мне вот в личное сообщение Сергей Козлов, мой коллега, Серега, привет, подсказывает, что ну, компьютеры в свое время, компьютерная графика, это тоже было творение машин. И, соответственно, они, скорее всего, вызывали тоже такие споры от людей, которые покадровая анимация, true. То есть мы в целом идем по кругу вот этого стадии принятия неизбежного. Угу. Нет, только изобразительное искусство, true. Нет, только пленочная фотография. Нет, только цифровая. Нет, только компьютерная графика. Нет, только нейросети. А что дальше будет? Нет, симуляция в мозгу – это не true. Вот нейросети были true. Они воспроизводили наши воспоминания, как мы были. Все это искажено. Это матрица. Угу. В 97-м году люди еще сняли фильм. То есть все это как будто бы ну, реально отрицание идет какое-то. И ну, то есть я считаю это вполне себе творчеством. При том, что прикол в том, что я себе вообще никогда не называл АИ художником. Многие как бы, ну, это такая серая зона, и многие пытаются как бы как-то, когда особенно хотят рассказать об этой теме, они пытаются их облечь в какие-то понятные словесные формы, начинают какие-то термины раздавать и прочее, прочее. Там, когда вот Миядзаки у нас завирусился, мы с Сергеем что только про себя не читали. И АИ там пацаны, АИ энтузиасты и все такое. Ну, то есть, да, я это считаю творчеством, но я вот как бы в первую очередь себя позиционирую как режиссер. АИ филмейкер почему? Ну, потому что как бы я создаю там условно какие-то визуальные истории, ну, то есть у меня были как раз такие эксперименты и по как интегрировать в видеопродакшн, в кинопродакшн какие-то инструменты нейросетей. Почему нет? Почему бы не называть это творчеством?
Если продолжать нашу беседу в контексте, ну, в таком философском ключе, как ты считаешь, ролики, создаваемые тобой, создаются ой, при помощи искусственного интеллекта или искусственным интеллектом при твоей непосредственной помощи?
Слушай, ну в моем случае это ролики создаются именно мной при помощи искусственного интеллекта, потому что я определяю, какие сцены, какие персонажи, в каком порядке, с каким ритмом, с каким звуком, с каким, ну, то есть какая анимация. То есть в целом искусственный интеллект за меня, ну то есть он просто решает визуальную часть. Ну, даже анимацию я сам делаю, грубо говоря. Добавляю какие-то там, не знаю, импакты от выстрелов, от там тряска камеры, либо это плывущая камера. То есть это в целом ручная работа. Она не отличается от компьютерной графики.
Угу. То есть, блин, ну ты сейчас прям вот сильно меня... Я не то чтобы сильно много знал про искусственный интеллект до нашей с тобой беседы, тем не менее у меня какое-то такое скептическое было отношение, честно скажу, к искусственному интеллекту, но сейчас я понимаю, что, в принципе, это просто для тебя инструмент, которым ты научился работать.
Да.
Окей, у меня вот... В принципе, основной пул вопросов, которые я готовил, он закончился, но я, пока мы с тобой болтали, делал себе заметки небольшие, и ты сказал про серую зону, про правовую серую зону.
Да.
Вот расскажи, какие есть на данный момент трудности, связанные с правами авторскими?
Ну, просто до сих пор законодательно никак не определено, как с этим быть. И это пока что вопрос остается открытым. Непонятно, то есть одно дело делать ролики для интернета, то есть в целом все это трибьют и творчество. Ну, кстати, смешно, Гибли, студия японская, они забанили наш ролик на YouTube, кинули страйк нам. Несмотря на то, что у нас везде указано, было абсолютно все прозрачно, что вот мы здесь отротоскопили ваших персонажей, здесь вот нейросети и все такое. Подобных роликов очень много, трибьютов, когда при помощи ротоскопа или художественных каких-то методов соединяют все в одно. Но, грубо говоря, ну, не понравилось им, что нейросети, мы еще же, мы там не просто их персонажи, мы интерпретировали, и они имеют полное право это. Вот. А насколько я знаю, с японцами вообще шутки плохи в этом плане. Их, ну, нельзя использовать их интеллектуальные какие-то собственности, даже в творчестве лучше это не делать. Вот. Непонятно, как с этим быть, но я думаю, что как-то, ну, компании, я думаю, договорятся, потому что, вот, допустим, был интересный инцидент, что Midjourney, когда обновился до 6-й версии, это последняя на сегодняшний день версия, или там 6.1, может, есть, я точно не помню. По-моему, 6-я, да. И до 6-й версии, когда он обновился, мы обнаружили, что если ты забиваешь промпт, описывая сцену из фильма какого-то, там условный Джокер танцует на лестнице, он прям воспроизводит точно эту сцену. Тот же самый Джокер, та же одежда, только изменения в каких-то деталях. И мы удивлены были, потому что это может привести к судебным искам от компании, от Warner Brothers и прочее, прочее, прочее. То есть как бы они как будто бы... То есть у них, когда я работал над своим трейлером, в V4 стоял фильтр, если ты сбивал какого-то селеба, то генерировался человек, похожий на этого селеба, но это точно не он в деталях. То есть какой-то отдаленно похожесть была. Вот. И я таким образом... Я таким образом решил, как бы схитрил и решил проблему с постоянными персонажами. Я просто забивал определенных актеров, и мне он выдавал, как бы, там условно из кучи вариантов, я выбирал самых похожих друг на друга и вот как бы вставлял их в разные кадры. Вот. Поэтому до конца непонятно, что касается коммерческого контента с этим. Не до конца понятно. Но я вот хочу сказать такую вещь по части вот авторских прав, особенно касательно художников. Интересный такой момент, о котором я знаю, что художники как бы буйствуют, что вот на наших работах обучались, ну, как бы обучались ваши нейросети, почему нам не платят? Но такой момент, что все художники обучаются на работах других художников. Очень часто компрометируют себя сами, когда воруют других. А по части создания концепт-арта для фильмов, для всяких, есть вообще такая техника, как фотобашинг, когда просто без авторских прав дергают из Гугла картинки, нарезают их в коллажи, просто методично обрисовывают. Вот, пожалуйста, наш уже концепт-арт. На мой взгляд, это намного более воровство, чем нейросети, потому что там алгоритм, он как бы, ну, то есть, чем дальше, мне кажется, чем дольше и больше они обучают эти модели, тем сложнее будет найти концы. Это как вот человек, которому все сливается с годами, с опытом. Мы же тоже впитываем все эти референсы, условно, обучение. И потом уже не понимаем, откуда мы взяли эту привычку здесь там такое-то делать, как бы какие-то нюансы в творчестве. То есть это все сливается, перемешивается, и получается что-то новое. Это как бы известно. Есть такой же классный этот ролик «Everything is a remix». Все это ремикс референсов. Просто нейросеть это делает очень быстро, и она еще учитывает контекст и придает ему какой-то, ну, цельный вид. Но действительно на данный момент пока очень непонятно, но классный факт тот, что в том же Midjourney есть такой инструмент, как Style Reference, и можно, допустим, как вот мой друг Серега Козлов может сам, как, так как он сам художник, он может сам нарисовать свой стиль, подсосать в нейросеть и уже делать арты в том стиле, в котором он сам нарисовал. Но она будет делать это тоже с учетом каких-то там пропорций, не знаю, с учетом света, цвета, как бы, и будет создавать различные арты. И у него намного меньше времени уйдет на создание какого-то оригинального произведения, где, ну, будет все качественно, круто и сделано совсем не в тот срок, как если бы он там просто месяцами сидел, это все рисовал руками.
Так, слушай, еще один вопрос, который хотел тебе задать. Вот если возвращаясь к началу, опять же, нашей беседы, когда ты рассказывал про то, как ты пришел, собственно, к искусственному интеллекту, как начал этим всем заниматься. Вот ты говоришь, что у тебя очень классные ролики, вот эти, которые вот, если бы наше детство снимал Миядзаки, да, как правильно называется, не знаю. Ну, в общем, да, мы понимаем, о чем идет речь. Стало ли у тебя, вот ты говоришь, что к тебе пришел коммерческий вот этот клип, я так понимаю, да? И ты прям ушел из кино и рекламы. Вот мы с тобой до эфира разговаривали о том, что ты не сильно как бы вхож был в рекламу и кино. Ну, сейчас, если хочешь, расскажи тоже об этом. Тем не менее, вот какое будущее именно с точки зрения коммерческой, да, как ты можешь монетизировать свою деятельность?
Ну как, брать режиссерские проекты, создавая какие-то анимационные проекты, ну, безусловно, даже вот мы делали этот клип.
Насколько это сейчас востребовано?
Весьма. Это растущий рынок. Это новый рынок, который очень быстро растет. Запросов все больше приходит. Приходится очень много делать созвонов с агентствами, с рекламными, не с продакшенами. То есть они ко мне обращаются уже как к продакшену. У меня канал iFilmmaker, а я читаю бриф агентства, и они пишут, вот ролик, сделанный студией iFilmmaker. Ну окей, как бы студия, так студия. То есть им-то какая разница, если мы под ключ делаем полностью продукт, грубо говоря, и есть понимание, как с этим работать. И люди пишут бриф под AI, и вот, ну, типа созвон на созвоне просто. И нужно каждый раз объяснять как бы ограничения, как вот мы с этим работаем, с этим. Это действительно перспективный рынок, очень перспективный. Но тут такой момент, что все, кто умеет в режиссуру, сценарий, креатив, допустим, как ты рекламный режиссер, ты работаешь, снимают, они снимают рекламу по классической схеме. А те, кто занимаются нейронками, как правило, они не имеют опыта по части вот этих вот нюансов, А как бы нейронки не настолько полезный инструмент, если ты не умеешь монтировать, понимать как структуру сценария, что в любой истории там базово должен быть хоть какой-то конфликт условно, да, такие какие-то базовые драматургические вещи. Если они человеку далеки, то все, что он может сделать, это просто, о, прикольный ролик на нейронках. Подписывайтесь на мой канал, курс, я вам расскажу, как сделать так же, это очень просто. То есть, ну, как будто есть вот этот потолок, и из-за того, что я считаю все это инструментом, все равно это инструмент по рассказу истории. А как рассказывать истории с точки зрения режиссуры и сценаристики, они не изменились, эти правила, никак. То есть для меня это скорее возможность упражняться и учиться их лучше рассказывать, еще лучше. Потому что, чтобы это делать упражнение, мне не нужно, как там я там снимал короткометражку в павильоне, грубо говоря, там не нужно собирать команду, там, не знаю, продюсеры, там, худпост, операторы, прочие моменты. Мне не нужно все это. То есть я могу придумать историю и такой, так, а как я могу при помощи нейросети ее рассказать? Сделать ее, посмотреть, и тут же, что не получилось, получить, во-первых, опыт, во-вторых, пофиксить. И у меня, ну, практически 100% результат какой-то да будет. В то время как до съемки, сам понимаешь, до съемки, пересъемки, это огромная проблема зачастую. И тут как бы, ну, киносъемки, рекламные, какие-то крупные ошибки они не прощают. А тут ты можешь немножко подрасслабиться, но опять же, если это не коммерция, где у вас там есть дедлайны, обязательства финансовые там и прочее, ну, ты можешь реально экспериментировать, искать свой какой-то, не знаю, там авторский стиль, какие-то пути нарратива. То есть много как бы возможностей на самом деле. Но опять же, в этом нужно видеть потенциал, потому что ну, ребята, которые там тоже кому там показывали ролики, кто там давно в кино как-то, они могут увидеть в этом, а, ну, это просто двигающиеся картинки, ну, фигня, короче. То есть есть какое-то такое отношение, и это в целом нормально, я могу их понять. Но просто я вот в этом увидел потенциал, начал как бить в одну точку, и, ну, оказалось, что не зря. То есть есть возможности из этого что-то выжить.
Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Друзья, давайте, тяните руки, если кому-то есть что добавить или что спросить, мы готовы вас подключить к нашему эфиру и поболтать с вами. Александр Плеров. Ты в эфире, привет.
Привет, привет. У меня вопросик такой вот. Все-таки выход как бы на аниме-стилистику, он происходил потому, что ну, как бы немножко проще с этой эстетикой как раз-таки работать, потому что очень много материала и хорошо обучены как бы нейросети как раз на нем, или какие-то еще можно назвать причины?
Ты все верно сказал, потому что действительно нейросети из-за того, что аниме один из самых популярных анимационных стилей, и там до сих пор там каждый месяц по несколько сериалов выходит. И, соответственно, это самый огромный анимационный датасет, настолько, что у Midjourney есть отдельная графическая модель, называется Niji. То есть они отдельно все это вывели. Это первый момент. Второй пункт. Аниме само по себе так структурировано. Это вообще анимационный японский стиль. Он появился в послевоенные годы, и он стал популярен в Японии за счет своего дешевизны, своего производства. И в целом для аниме, как очень часто, как для какого-нибудь хоррор-слоу-бернера, характерны какие-нибудь там плавные проезды, какие-то такие вот трючки, которые оптимизируют производство. И сейчас, когда ты там создаешь анимационные аниме-ролики, если ты понимаешь, как это с точки зрения режиссуры работает и аниматорства, эти все такие халтурные подворовывания, как говорят в кино, там, подвороваться, ты подворовываешься, но это при этом смотрится органично, потому что само аниме из этого сделано. То есть особенно посмотреть, если ретро-аниме, и мы не говорим про какие-то супердорогие тайтлы, а очень много всяких крутых анимешек ретро было отсмотрено за время работы над клипом, просто чтобы понять, по каким принципам они выстраивают кадр, каким принципом анимируют. И там очень много таких на поверхности простых решений, но изящных, которые ну, тоже сформировали визуальный стиль аниме. И поэтому мне как бы это близко. Плюс, потому что именно ретро-аниме, мы не говорим про какие-нибудь там покемонов или One Piece, которые, ну, это прям мультик, картун стайл, там всякие нарушения законов физики и прочее. А если говорить про какие-то ретро-аниме, типа «Призрак в доспехах», там очень сильный кинематографический стиль, там очень много взято от кино, и мне вот это нравится. То есть я могу играть в кинорежиссера, который там может создать какой-то стильный там нео-нуар, пусть это будет ретро-аниме-эстетика, но при этом я буду как бы по всем законам кино работать, по факту.
Саш, ответили на твой вопрос?
Да, спасибо, прям, ну, именно так я и предполагал. Можно еще, тогда пользуясь случаем, сразу вот спросить насчет, как относишься к работам Пола Трилла? Вот он тоже как бы много налегает на применение AI, но только у него как бы совсем получается с другой стороны как раз. А больше играет со всякими эффектами, как мне кажется. То есть тоже копирует вот эту сторону. Скажем так, у него тоже есть некоторый способ как бы использовать какой-то датасет большой и на нем выстраивать режиссуру. И мне кажется, что у него как раз эффекты сейчас во главе угла.
Пол Трилла, да, крутой чувак на самом деле. Но у него, мне кажется, у него даже до нейросетей есть такие кейсы, где он пытается удивлять какими-то невероятными шотами, построенными на VFX. У нас ближайший аналог Пол Трилла – это наш режиссер Миша Пархоменко, который всякие делает невероятные шоты. И вот довольно схожий стиль в этом плане, что это, походу, Пол Трилла Миша Пархоменко копирует. В том плане, что это построено именно на вот этом вау-эффекте, и сейчас он все так же с нейронками в том же ключе работает. И как раз-таки вот ему дали, у меня на канале есть его пример, его клипы, сделанные на Сора, и там весь клип построен просто на бесконечном пролете, влете, короче, камеры. Там, я не знаю, как назвать, это не долли-шот, это просто какой-то бешеный дрон-шот, который пролетает сквозь пространство и время. Вот. Тоже стиль, тоже направление, как бы почему бы и нет. Как раз-таки нейросети больше всего позволяют создавать именно VFX какие-то необычные и либо какую-то анимацию.
Например, фильмы или какой-то такой видеоряд. И это вот как раз, мне кажется, к вопросу про авторские права. Насколько это будет, знаешь, ну типа считаться их нарушением тоже. Если, например, делать какие-то такие вставки там в документальном кино, к примеру, что-то в этом духе. Расскажи свои мысли.
Слушай, ну, тоже важный момент. Смотря какие ты запросы будешь делать, если промтить и пытаться там своровать стиль какого-то конкретного фильма, то, конечно, это будет такое. Но если делать абстрактно-жанрово, описывать всю историю, то есть описывать именно характер света, цвета и прочие моменты, то почему нет? К слову, многие ютуберы уже, которые делают всякие документалки, где они сидят, рассказывают на камеру, они уже используют Midjourney, связку плюс Runway, там про якудза какой-то или там про Японию, по-моему, про якудза, да, есть док, и там чувак просто вот совершенно спокойно такое рассказывает, и у него не видео вставки, а у него вставки ожившие вот эти арты Midjourney, где там они такие, вот эти вот Runway Gen 2 полужидкие анимированные. То есть в целом, ну, почему нет? Почему нет? Если, ну,
да, пока что... Да. Прости, пожалуйста, договори.
Ну, то есть в документалке, мне кажется, особенно если это какой-то YouTube-проект, мне кажется, это очень крутой инструмент, который позволит разбавить визуал. А вот как раз-таки Сора, который OpenAI, который фоторил делает, где тебе не нужен сюжет, а тебе нужно просто вот каких-то характерных кадров докинуть, прям без конкретного сюжета, чтобы показать какую-то эпоху, где ты не можешь оказаться. Мне кажется, это супер круто было бы.
Да, но мне кажется, Сора, она такая, слишком заигрывание с реализмом. То есть, когда ты показываешь документальные кадры, то есть это чистая реальность. Да, и когда ты еще добавляешь реализма нейронкой, ну, это, мне кажется, ну, пока видится как too much, но посмотрим. Я думаю, что эксперимент...
Тут мы же говорим про документальное кино, в документальном... Как раз-таки реализм-то и нужен, по факту.
Ну, ты знаешь, реализм наслаивается, и как будто одно с другим начинает спорить. Но это как бы пока что мое субъективное мнение, и как раз когда, ну, вот ты привел пример, когда у нас есть стилизация некоторая, и вот я сейчас как раз хочу что-то такое попробовать на проекте, над которым работаю. И вот тут интересно было бы, может быть, с тобой тоже пообщаться и, может быть, пару каких-то советов у тебя взять напрямую, если это возможно.
Ну, да, пиши без проблем вообще.
Да, супер. Ну, это интересный момент. И вот по поводу, кстати, авторских, был вот разговор, я не все услышал, возможно, но вот по поводу аниме все-таки, к чему все сводится. Если, как бы, аниме куча, и мы не копируем какой-то конкретный стиль, а просто, знаешь, абстрактный стиль аниме, считается ли это тоже нарушением авторских? Вот тут, может, чуть точнее.
Ну, я лично не считаю, что это может быть прям нарушением авторских прав, потому что, ну, в целом, аниме, они все друг друга стиль копируют. Есть просто какие-то стандарты у этого стиля, определенные эти все, точнее, это для них стандарты, для нас это узнаваемые признаки, как мы отличаем аниме от любой другой анимации, условно. Это характерные как бы черты жанра. Поэтому тут сложно сказать. Ну, то есть это так же, как все равно, что копаться, какие художники вдохновлялись чьими аниме. То есть если вот так вот посмотреть, то почему окей, когда художник, создающий там, допустим, вот у Миядзаки был ученик, который на Гибли работал, потом ушел в другую студию и сделал «Мэри и ведьмин цветок», где очень сильно скопировал стиль Гибли, и все такие, о, рекламная кампания, ученик Миядзаки. То есть по факту, ну, почему? На него тогда, наверное, тоже надо в суд подать. Нет, у него, значит, омаж, а нейросеть, если какие-то характерные черты копирует, она ворует. То есть как бы тут тоже такой интересный тонкий вопрос, потому что что людям можно, машинам нельзя. Что за расизм по отношению к роботам?
Да, согласен. Ну да, это интересная мысль, то, что действительно аниме – это, по сути, визуальная сборная солянка, ну, на данный момент уже. И, конечно, есть там люди, там, не знаю, какой-нибудь Сатоси Кон, хотя тоже, как бы, смотря его, это тоже очень похожий стиль, там, не знаю, Сакира какой-нибудь, то есть такой, попытка игры в реализм. Поэтому, да, мне кажется, что если говорить про какое-то конкретное направление типа аниме, то тут странно говорить про авторские права, тут я полностью с тобой согласен.
Но тут, знаешь, такой момент, когда вот, допустим, действительно какой-то аниматор имеет супер уникальный узнаваемый стиль, и никто так больше не делает, то когда ты воспроизведешь его, конечно же, это будет заметно. А когда это вот целый жанр, и ты классно вот привел пример Сатоси Кона, который тоже заигрывает, как Кацухиро Атома, тот же, который делал Акиру, он типа старается все в суперреалистичном ключе каком-то делать, что у него действительно это аниме-кино. Но когда ты смотришь его, у тебя тоже ощущение есть, что ты это уже видел.
Да, 100%. Ну, короче, даже если, мне кажется, пытаться там копировать какой-то условный пиксаровский стиль, ну, типа, пробовать делать такие там интеграции, но это я сейчас как бы абстрактно говорю, просто у меня была конкретная мысль, что прикольно, если ты рассказываешь, например, ну, в документальном кино у тебя есть разные герои, они рассказывают какие-то моменты, который ты не можешь там воспроизвести, и нейронки здесь классно решают это, например, стилистически, то, что у каждого героя есть, например, свой стиль воспоминаний. Это даже, ну, офигенно, что типа один что-то воспринимает, вспоминает как, знаешь, как мультики Pixar, другой, не знаю, как у Норштейна, там, третий там в аниме какой-то стилистики. В любом случае, мне кажется, каждое из этих направлений будет так или иначе стилизацией, а не полностью копированием, потому что, ну, как бы нейронка же, ну, как бы, мне кажется, тут очень сложный вопрос. Как вот там уличить тебя в нарушении авторских прав. И это на самом деле та тема, по поводу которой мы еще как бы очень долго будем, мне кажется, говорить.
Ну, пока законы не написаны, и, то есть они сами между законодательством с производителем нейронок пока не договорятся, мы тут как бы все равно в любом случае ни при чем. То есть мы просто пользуемся плодами технического продукта. А вообще идея касательно использования в документалке, чтобы подчеркнуть восприятие героев, это супер круто. У меня самого был вот буквально недавно опыт, что недавно была премьера на Кионе документалки про Раису Горбачеву, и я помогал ребятам на основе интервью ее воссоздать ее голос при помощи нейросетей. То есть мне дали материал из их фонда Горбачевых, и то есть у нее есть просто записки, какие-то дневники, И я при помощи нейронок сделал как раз-таки вот эти вот дубли, где она говорит как будто бы прям своим голосом. Да, там слышно немножко, где-то неестественная артикуляция речи. Но в целом ребята взяли, подсняли актрису, где как будто бы у нее берут интервью. И это очень круто сыграло на историю. То есть это и воссоздание общения с личностями, которых с нами уже давно нет историческими. Это тоже может работать нам на руку. И, соответственно, если есть возможность воссоздать облик и голос какого-то уже ушедшего исторического важного человека, то это очень круто использовать для документальных фильмов.
Кажется, вообще удивительно, как нейросети вот именно в этом направлении классные, оригинально работают. Конечно, это там нельзя тиражировать каждый раз, но вот интересный пример ты привел, да, что типа и голос тоже может быть. Но тут, конечно, есть этический момент.
Ну, если родственники не против, и цель тут только благая, чтобы, грубо говоря, позволить нам услышать, как говорил бы этот человек эту речь, то почему нет? Но этические вопросы, они всегда будут с нами стоять, они никуда не денутся.
Ну, 100%, да, особенно когда это зачитывание, допустим, каких-то дневников или чего-то такого, то есть это вообще очень классно работает.
А как вы используете нейронки именно в связке с After Effects, Cinema 4D или Unreal? Вот можете рассказать про пайплайн работы? Очень интересно послушать.
Слушай, ну, в двух словах, это все то же самое, как бы просто, если говорить про 2D, это анимация слоев по 2D, то есть это ничем не отличается, если бы там эти слои были, обычно художник как работает, они рисуют эти слои, потом их анимируют, ровно та же история, просто вопрос в уровне прорисовки этих слоев, поэтому каких-то деталей мне больше нечего сказать. Никакой разницы нету. А по части Cinema, то есть я с 3D не работаю, но я знаю, что вот, допустим, в Unreal используют ребята нерфы, это когда вот как раз-таки скан фотореалистичного, скан реального пространства, который превращается в кучу точечек. В Unreal Engine уже можно вроде как сделать, уже там отсканировав квартиру на телефон, можно сделать из этого уровень, по которому можно перемещаться. Там сохраняются даже отражения, какие-то световые эффекты вроде как. Ну, отражения точно могут сохраняться. И все это можно отсканировать просто тупо на телефон. Про остальные пайплайны, честно, не знаю. Не скажу, врать не буду. Знаю, что 3D-графику стилизуют при помощи Stable Diffusion. Все вот эти вот дергающиеся фильтры такие как бы стилизуют как бы видео. Вот и вся история пока.
А, я понял, да, я тоже для себя применение нашел именно как стилизацию это делать. А вот кто-нибудь из вас пробовал такую историю, как, например, взять болванчик, да, там, ну вот обычный риг, там, синки, да, там, сделать какую-то примитивную анимацию и уже на этот болванчик накинуть стилизацию. То есть, например, вот у меня в голове там есть одна идея, как Боярского заанимировать там под его трек в индийских мотивах. И я вот голову обломал, как это можно сделать. Уже начал думать, может быть, animation, anime diffusion использовать для этого, то есть себя подснять, да, там, допустим, свою мимику, и уже на эту мимику стилизацию Боярскую сделать под обученную лору. Вот, может, дадите какой-нибудь совет или подсказку, как это можно сделать. Сам анимировать не очень люблю, но вот, может быть, есть какие-то лайфхаки по этому поводу.
А, ну, смотри, я не особый CG-эксперт, но знаю, что есть такой сервис с готовыми анимациями, называется Mixama. То есть ты можешь, если ты работаешь в каких-то 3D-редакторах, ты можешь взять эти готовые, там, не знаю, танцующие, не танцующие анимации, подсосать его в Stable Diffusion, ну, то есть срендерить, грубо говоря, эти болванки двигающиеся, и там уже стилизация при помощи Stable Diffusion, Control-Net. Я, к сожалению, в эту историю не углублялся, но, честно скажу тебе, в Твиттере полно всяких ребят, которые тесты делают и прочее. Вот есть телеграм-канал как раз Сергея Козлова, Black Traced. Он всякие пайплайны, он выкладывает постоянно всякие штуки интересные, которые ребята тестят. Поэтому стоит тебе посмотреть там.
Да-да-да-да-да. Я вот как раз хочу MoveAI использовать для того, чтобы вот как раз таки болванку, да, заюзать с Unreal. То есть снять себя на камеру, свои движения, которые мне нужны. То, что у Mixama не особо там есть движение, которое мне интересно, да. Но вопрос стоит в том, как лучше это стилизовать, через Anime Diffusion или через Stable уже это делать, через Control-Net. Вот, чтобы посмотреть, чтобы, знаете, как было консистентное изображение вот без дергания.
Слушай, ну, сейчас пользуется популярностью Animate Div через Compu.UI интерфейс. Все, что я тебе могу сказать. Я вообще не фанат стилизации, честно тебе скажу. Не фанат стилизации, потому что мне интересует, как научиться делать именно вот оригинальную какую-то анимацию, ближе к 2D-шную с примесью CG, а это все-таки лежит в плоскости именно видеостилизации. Но вот Animate Div, посмотри, куча туториалов на YouTube, и он намного более консистентный по части, чем просто Stable Diffusion.
Я понял. А можно еще вот последний вопросик по поводу 2D-анимации, раз уж мы про это начали болтать? Ты, получается, анимируешь это как? Ты по слоям разбиваешь генерации, да, свои? Ты же в авторе их как-то анимируешь? Или как это происходит?
Да, то есть анимация просто, ну, генерация разбивается по слоям, то есть по-другому это невозможно двигать, нужно сделать сегментацию объектов, ты отделяешь объекты от фона и, соответственно, уже там их как-то анимируешь разными техниками.
Ну, типа того, то, что ты создаешь, например, там, если мы берем руку, да, к примеру, ты создаешь руку и берешь там три позиции, да, там начало, середина и конец, делаешь вот эти три генерации, и потом уже через синку, да, ой, синку, через After Effects ты это уже анимируешь. Получается, так уже работает?
Ну, кадровая прям анимация, то да, такие тоже шаги присутствуют, а так это может быть просто двигание каких-то слоев по позиции, и как-то ты стилизуешь, чтобы они живее смотрелись. Если просто двигать слои, понятно, это будут просто двигающиеся картинки. Но тоже надо как-то, надо понимать, как там это все дело композить постэффектами, чтобы это как-то имело какой-то стиль анимации.
Я понял. Прикольно, спасибо. Ну, понятно, что все.
Спасибо тебе.
Спасибо.
Так, друзья, давайте тогда закругляться. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Дим, спасибо тебе отдельно за то, что ты присоединился к нашей...
Все, спасибо, что позвал.
Скажи, есть ли тебе что сказать, какие-то, может быть, напутственные слова нашим слушателям?
Я могу сказать так, что с нейронками мы вступаем в то время, когда одним из самых важных навыков в будущем, но это мое видение, будет умение рассказывать истории именно с авторской и с режиссерской точки зрения. То есть, казалось бы, ничего не изменилось, но в кинопроизводстве очень часто, как я уже упоминал ранее, это не самый важный навык, а коммуникация, ведение команды тоже как бы для режиссера очень важно. А здесь такая история, что... Ну, нужно уметь придумывать и уметь внятно рассказывать и увлекательно классные истории. То есть сейчас, в будущем будет у нас как бы рынок, продюсеры будут искать именно самых интересных, самобытных авторов, которые уже могут не просто сказать: «О, я клевый, возьмите меня, да, там, предложите мне проект», а они смогут просто в интернет заходить и смотреть: «О, эти чуваки делают там классный веб-сериал, который выглядит действительно круто, давайте там с ними заколабимся или поработаем», или там: «Этот чувак сделал полнометражный фильм один, все равно, что там он сошел с ума от объема работы». Ну, то есть, как бы мы движемся в эпоху, мы уже в эпохе персонального контента, но сейчас это прерогатива блогеров, каких-то контент-мейкеров. А вот именно, мне кажется, нейросети помогут создавать более глубокий и интересный контент.
Классно. Спасибо тебе большое. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока.
Все, спасибо. До свидания.